Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии. Часов и 10 минут в Пензе, в студии Юлия Шевырева, за пультом звукорежиссера Нелли Павлова. Мы рады приветствовать всех, кто в эти минуты настроился на волну Радио России из Пензы и слушает программу «Мир православия». И вот о чем мы хотели бы рассказать вам сегодня. В июле 1817 года, то есть 200 лет тому назад, в Санкт-Петербурге, который в то время являлся столицей Российской империи, из печати вышел первый том «Начертания церковной истории». Его автор – ректор Петербургской духовной семинарии, а впоследствии первый святой земли пензенской, святитель Иннокентий, к большому юбилею которого сейчас активно готовится в Пензенской епархии. Об этом произведении, которое, как утверждают церковные краеведы, стало главным трудом всей жизни святителя, а также о том, как идет подготовка к празднованию, мы и поговорим сегодня в нашем эфире с секретарем научно-редакционного совета по подготовке к изданию полного собрания творений святителя Иннокентия Пензенского, краеведом, моим коллегой и постоянным ведущим радиопрограммы «Мир православия» Евгением Белохвостиковым. Сегодня он будет гостем нашей студии. Но об этом чуть позже, а прямо сейчас обзор основных новостей епархиальной жизни за неделю в нашей постоянной рубрике. Седмица. Обзор событий недели. В Пензенской епархии молитвенно почтили память Иоанна Кочетовского, православного подвижника, скончавшегося 131 год назад. На торжество в Каменском районе собрались несколько сотен паломников, а многие из которых уже получили помощь по молитвам к старцу. Службу пришлось совершать под открытым небом. Небольшой сельский храм не смог бы вместить и десятой части верующих. Организовали для гостей в селе и полевую кухню. Практически каждый, кто приехал сюда, может рассказать что-то о жизни старца. Слово юному паломнику из Пензы Сергею Александрову.
Иоанн Кочетовский рос тут. Еще есть предание, то, что в 26 лет, по-моему, если не ошибаюсь, он собирал деньги. И эти деньги потом раздал погорельцам.
Впервые богослужение в Кочетовке в день памяти блаженного Иоанна совершили трое архипастырей. После литургии они отслужили панихиду на могиле старца. Земляки ласково называют блаженного Иванушкой или Ванюшкой. После паломничества в Киев он принял на себя подвиг юродства. Жил в лесу, но регулярно посещал богослужения, предсказывал пожары и другие бедствия, наставлял на путь веры Христовой, предрек великое будущее юному Иоанну Оленевскому, говорит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Очень часто, особенно в метели, пургу, путник замечал человека, который брал лошадь за усы и приводил ее в нужное место. Этот человек был старец Иоанн.
Из поколения в поколение передают рассказы о праведнике в семье Станислава Гордеева. Его прадед – племянник Иоанна Кочетовского, крестьянина Ивана Ивановича Поташева, как звали подвижника по документам.
Тут до конца 50-х годов реально приходили паломники из других областей, из Мордовии, из Нижнего Новгорода, об этом все говорили. Ну, я уже, конечно, это не видел, потому что в 60-70-х годах не было тут таких уже живых паломников.
В наши дни традиции паломничества в Кочетовку возрождаются. У многих в руках жизнеописание блаженного Иоанна и его изображения, которые назвать иконами пока нельзя, поскольку официально он еще не канонизирован. Но православные уже молятся подвижнику и чувствуют его молитвенную помощь. Поэтому в Пензенской епархии сейчас собирают документы для его прославления в лике местнопочтимых святых. Седмица. В Пензе торжественно открыли дом Вероники. Он создан для постоянного проживания молодых людей с тяжелой формой инвалидности. Проект поддержали благотворители Пензенской епархии, власти и общественные организации. Слово жителю нового дома Василию Метрову.
Тут такой пансионат построила Мария, очень хороший. Вот, и среди возрастов равно. Будем здесь, наверное, это учиться, работать и жить.
В двухэтажном здании все сделано для удобства его жителей. Даже ванная комната с уникальным оборудованием. Есть хостел, помещение для занятий, мастер-классов и даже тренажерный зал. Переезд сюда, когда думали, что единственная перспектива выпуска из детского дома дом престарелых, ребята называют счастливым билетом, который подарила им в том числе идейный вдохновитель проекта. Инициатор строительства дома Вероники – общественный деятель Мария Львова-Белова.
Сейчас один месяц мы будем просто учиться жить, учиться самым простым вещам. А потом мы начнем тестировать ребят, у кого какие способности, у кого какие пожелания, какие возможности. И дальше будем работать с каждым из ребят. Обязательно образование, обязательно, или это какие-то дополнительные курсы, обязательно работа.
Возведению дома Вероники помогали всем миром. Землю бесплатно предоставила Пензенская епархия. Чин освящения здания совершил исполняющий обязанности секретаря епархиального управления протоиерей Павел Матюшечкин. Седмица. В профессиональный праздник «День медика» лучших врачей и медсестер региона чествовали в киноконцертном зале «Пенза». Участие в торжествах принял и митрополит Серафим. Он поблагодарил пензенских медиков за содействие в епархиальных проектах.
Врачи – это действительно посланники Бога на земле, потому что они врачуют те телесные недуги и те душевные недуги, которые человека неминуемо бывает в жизни. Нет, наверное, такого человека, который бы не побывал на приеме у врача.
В Пензенской области сегодня действует общество православных врачей. Седмица. В Пензе всем миром продолжается возведение первохрама города Спасского кафедрального собора. За 6,5 лет сообща собрали 600 миллионов рублей. Это 2/3 от нужных на строительно-монтажные работы 900 миллионов. Они уже освоены. Об этом представителям средств массовой информации на пресс-конференции, которая состоялась в Пензенском епархиальном управлении, рассказал правящий архиерей.
Активно работаем над тем, чтобы завершить все фасадные работы за этот сезон по убранству колокольни и самого храма. Чтобы внешний вид храма уже обрел тот вид, который был до разрушения, а может быть и был гораздо даже краше.
В Пензе действует попечительский совет по восстановлению святыни. О его работе рассказала Светлана Пенишина.
На сегодняшний день у нас 8,5 миллионов, которые будут потрачены также на строительные работы по колокольне. Хочется отметить, что все собранные средства расходуются строго на те цели, которые обозначены планами работ.
По распоряжению главы региона создан штаб строительства, который возглавляет Александр Еремкин.
Члены штаба еженедельно собираются, обсуждают итоги сделанного за неделю и ставятся задачи на последующие периоды.
Вопросы строительства главного храма региона находятся и в центре постоянного внимания светской власти. Губернатор Иван Белозерцев нацеливает подчиненных на обустройство окружающей собор территории. В частности, решение вопроса о барах, находящихся близ храма.
Будем работать параллельно по этому объекту как можно быстрее. Чем не быстрее мы сделаем, приобретем его там, в муниципальную собственность, тем быстрее мы сделаем проект, который будет в комплексе вместе с храмом дорабатываться, и мы его можем запустить, и он будет работать на имидж Пензенской области, в комплексе.
Тем временем в строящемся храме уже готова система отопления. Очередь за электропроводкой. Затем начнется внутренняя отделка. Седмица. Обзор событий недели.
Мир православия в эфире, и мы продолжаем. Ко мне присоединяется Евгений Белохвостиков. Женя, добрый день.
Добрый день.
Напомню тему нашего разговора – 200-летие со дня первого издания «Начертание церковной истории» авторства первого пензенского святого, святителя Иннокентия. Ну и давай начнем, наверное, с полного и правильного названия этого труда, ведь он же не так звучит.
Ну, если полностью, как, потому что в быту это называли просто «Церковная история», и сам святитель в том
даже
числе.
Даже без слов «Начертание».
Конечно. А полное название «Начертание церковной истории» с древнейших времен до 18-го столетия в пользу духовного юношества.
Вот это, мне кажется, очень важная добавка «в пользу духовного юношества». Что это такое?
Это, как сейчас бы сказали, для студентов средних и среднеспециальных учебных заведений. Ну, это же учебник.
Учебник, то есть
да,
это…
для духовного юношества, то есть для семинаристов.
Не предполагалось, что эта книга должна стать настольной для семинаристов.
Ну, это учебник. Я повторюсь, причем с учетом, что первоначально по России разослали по всем семинариям только по одному экземпляру, вообще предполагалось, что хотя бы чтобы у учителя она была, чтобы он мог по ней читать уроки. Ну, а в идеале, конечно, потом уже получилось, что она была, в общем, у каждого ученика, и ученики просто по тогдашней методе ее, увы, тупо заучивали наизусть.
Ну, и судя по названию, в целом этот труд представляет собой историю церкви.
Да, это история Вселенской Церкви, начиная с времен послеапостольских, то есть с начала II века и до рубежа 17-18 веков, то есть в России, если говорить, то до петровских времен.
Скажи, пожалуйста, в чем важность начертаний была на тот момент? Вообще, была ли она?
Она была, причем как практическая, так и, скажем, академическая. И что здесь важно понимать? Во-первых, это первая на русском языке история Вселенской Церкви. До того история русской церкви, правда, уже была авторством митрополита Платона, учителя, духовного наставника, святителя Иннокентия, кстати сказать. История Вселенской Церкви на русском языке не было в принципе. Во-вторых, это был первый учебник по тогда еще новому, в общем-то, предмету в семинарском курсе. То есть до этого, грубо говоря, предмет был, учебника не было. Соответственно, учителя вынуждены были, ну, кто как мог, опираясь на книги европейских авторов, преимущественно протестантов, опираясь на какие-то другие источники, создавать свои лекции, свои уроки. Это понятно, что непосильно для провинциальных особенно учителей было, и вообще сложно себе представить. Я вот не нашел ни одного свидетельства, как, собственно, преподавали эту историю Вселенской Церкви, особенно в провинции, где с учителями было непросто, уж тем более с пособиями. Вот. И поэтому, конечно, это прежде всего веха для духовного образования, для преподавания церковной истории, истории Вселенской Церкви в духовно-учебных заведениях Российской империи. Причем, поскольку тогда еще курс истории Русской Церкви, истории Вселенской Православной Церкви и истории других христианских конфессий, католичества, протестантских ответвлений, это все был один предмет, то, соответственно, по всему этому одному предмету нужен был один учебник. Вот это первая задача. Ну, вторая задача, которую тоже нельзя не упомянуть, по большому счету с этого учебника, с этого труда начинается историография на русском языке истории Вселенской Церкви. Конечно, неправдой будет, если сказать, что святитель Иннокентий внес какой-то существенный вклад в изучение Вселенской Церкви, у него не было такой задачи, и он, в общем-то, особенно то, что касается других стран, других времен, не России, он, конечно, пользовался трудами более ранних авторов, с рукописями он работал довольно-таки мало, и понятно, что до уровня, например, Болотова, до уровня Лебедева, то есть китов русской церковно-исторической науки, то, которые уже создавали свои труды по византийской, например, истории или ранней церкви в конце 19-го, начале 20 века, конечно, он до этого не дошел, но у него и не было такой задачи. И тем не менее, даже те же упомянутые мною киты признавали, что пионером в этом был епископ Иннокентий Пензенский. Поэтому здесь его заслуга тоже очень велика, как первопроходца.
Но ты сказал, что истории Вселенской Церкви не было на русском языке, но она была на других языках.
Конечно.
А что, был не вариант перевести?
По каким причинам был не вариант? Прежде всего, по конфессиональным. Пожалуй, наиболее развита была церковно-историческая наука на тот момент в Германии. Ну, чуть похуже во Франции. То есть, вот как бы две ключевых страны. Понятно, что немецкие историки, если говорить, на кого опирался святитель Иннокентий, это прежде всего Фридрих Шпандейм, прежде всего Готтингер, Вейсман, Масхайм, ну, несколько имен, которые, наверное, широкому кругу сейчас ничего практически не скажут. И это был довольно-таки серьезный уровень, это историки 17-18 веков, но они были протестанты. Угу. Поэтому, конечно, они рассматривали историю христианской церкви как историю, предварившую историю лютеранства, например.
Да, было бы несколько нечестно, да?
Ну, конечно. То есть, во-первых, у них своя религия просто, так же, как у, например, англичанина Каве или у француза Клода Флёри, другие тоже широко использовавшиеся авторы святителем Иннокентием, конечно, они смотрели как англиканин, как католик, как лютеранин. Это во-первых. Во-вторых, понятно, что их меньше интересовала история православной церкви. Ну, так же, как, собственно, и нас, святитель Иннокентия, в частности, меньше интересовала история протестантства. То есть, для нас история церкви – это история православной церкви прежде всего, и уже во вторую очередь история других христианских конфессий. Поэтому понятно, что в немецких, французских, подобных аналогичных трудах, например, о православной церкви в России, в Греции, на Православном Востоке, в средние века не было вообще практически ничего. Ну, как, конечно, для русского семинариста важнее история православной церкви, но что об этом говорить, естественно. Поэтому просто перевести в любом случае был не вариант.
Скажи, а есть ли актуальность этого труда? Ну, тогда это понятно, да. А вот сегодня она сохраняется? Почему мы с тобой сегодня говорим об этом?
Вопрос очень интересный и, я бы сказал, дискуссионный. С одной стороны, понятно, что начертание церковной истории за 200 лет изрядно устарело. И это не подлежит никакому сомнению, потому что там, во-первых, факты, которые на уровне европейской науки уже с тех пор уточнены, лучше изучены и так далее. То есть наука действительно ушла далеко вперед. И в России, и в Европе всех времен. Конечно, в этом плане труд очень несовершенный. Плюс там, конечно, есть какие-то и неточности, и ошибки, и очень такая схоластическая структура. В общем, это непростой для восприятия довольно-таки текст, я скажу. Это все есть. И поэтому, как бы, если вот говорить, что изучать, если кто-то серьезно этим задумался, например, историю эпохи Вселенских соборов по Болоту, Карташову или по святителю Иннокентию, ну, конечно, лучше это изучать по Болоту и Карташову. Это понятно. В то же время... До сих пор это странно, но это, тем не менее, факт, настолько полной истории Вселенской Церкви на русском языке не создан. То есть это был труд в своем роде первый за 200 лет, конечно, за все предыдущие столетия. То есть это был труд в своем роде первый и последний, который включал бы в себя всю историю христианства от начала II века до нового времени, до начала XVIII века, включающий в себя и историю православного Востока, и историю католического Запада, включая протестантские ответвления. Потому что с тех пор создавались только отдельно истории, или только история православной церкви, к примеру, пособие Дворкина, которое 7 лет назад вышло, то есть новейшая литература. Или отдельно изучалась история русской церкви, ну, естественно, она изучалась многократно, и есть замечательные труды, с которыми, ну, глупо сравнивать, опять же таки, уровень святителя Иннокентия, это уже много шагов вперед. Но, тем не менее, вот истории от и до, как не было, так и нет. И в этом плане она сохраняет и некоторый интерес, наверное, для читателя, эта книга. Ну, прежде всего, я подчеркну, конечно, это памятник истории духовного образования в России. Прежде всего, значение в этом. Понять, как, почему учились истории церкви 200 лет назад.
А этот труд сейчас, если ты знаешь, есть ли в программе современных семинаристов?
В программе современных семинаристов, естественно, есть не этот труд, по нескольким причинам. Прежде всего, сейчас уже преподается в современных семинариях не вот такая история Вселенской Церкви, начала до конца, отдельная история Вселенской Церкви, кроме русской православной церкви. Отдельная история других конфессий, тех же католиков, это другой предмет. История русской церкви, это опять же другой предмет. То есть это разные предметы, и, соответственно, по ним уже написаны разные учебники, хотя приятно сказать, что, например, учебник Тальберга по истории Вселенской Церкви, который сейчас, пожалуй, самый распространенный, самый популярный, является собой сокращение истории христианской церкви Евграфа Смирнова, труда второй половины XIX века, а история христианской церкви Евграфа Смирнова, в свою очередь, опирается на начертание церковной истории Иннокентия Пенинского, о котором мы сегодня и говорим. То есть некоторая ниточка до сих пор, она, можно сказать, что тянется.
Ну, вернемся все-таки к первому изданию начертаний, а именно к июлю 1817 года. Напомню, с того времени 2 века уже прошло. Скажи, что представляло из себя на тот момент этот труд? Это было многотомное издание, я не знаю, это были какие-то, может быть, особо большие размеры его, может быть, некое специальное оформление было?
Ну, на самом деле, если говорить об оформлении, о самом издании, начертание церковной истории издали в 2 отделениях, и потом она выдержала 8 изданий в XIX веке, тоже они
8,
все были.
8, да, 8 изданий. Да? Но это много, я так понимаю.
Конечно.
8 изданий.
Для, ну, в принципе, учебники, они вообще часто переиздаются, потому что просто новое поколение, книги истрепались, новая потребность, ну, понятно. Вот. Все они были по 2 отделения. Первые издания, ну, и последующие, собственно, они довольно-таки такие толстенькие, то есть 500-600 страниц. Если говорить о статистике, то, конечно, колоссальная вещь уже можно понять по одному тому, например, что там 2800 сносок на источники, которыми пользовался святитель. Там упомянут порядка 3200 лиц, персоналей. По главам, наверное, нет смысла подробно говорить, потому что, как правило, там основное деление – это по векам. 2, 3, 4, 5, то есть, ну, такая, в общем-то, условная, хронология, конечно, схема, хронология. Она сухая, она не очень такая удобная для восприятия. Ну, во-первых, это была учебная программа, которую составили еще за несколько лет до того, как святитель Иннокентий писал свой труд. То есть, он не составитель этой структуры, поэтому обвинять в сухости здесь его нельзя. А с другой стороны, эта система, она удобна для заучивания. Потому что от семинаристов, напомню, тогда требовалось не столько осмыслить материал, сколько его просто запомнить и желательно слово в слово на экзамене, на уроке рассказать.
Ой-ой-ой.
Ну, это все, в принципе... Задача. Ну, да, это действительно задача трудная. Кто заинтересуется, глубже может открыть очерки Бурсы Помиловского. Там это все описано очень подробно, красочно и так далее. И поэтому здесь, я думаю, что и автор учебника понимал, что, увы, это грустно, но его задача не дать представление об истории, а дать материал, который сравнительно легок к запоминанию. Вот, соответственно, поэтому и структура такая дробная, условная, схематичная.
Ну что же, спасибо. Мы разговор этот продолжим через несколько минут, а сейчас ненадолго прервемся, чтобы послушать духовную музыку. Оставайтесь с нами. Продолжаем программу и напомню, в первой ее части с краеведом, руководителем издательского отдела Пензенской епархии Евгением Белохвостиковым мы начали разговор о главном печатном труде святителя Иннокентия Пензенского «Начертаниях церковной истории». Столь глобальный труд, который ты уже описал в первой части нашей программы, и столь короткая земная жизнь святителя. А как он мог это успеть? Я не знаю, с чего он начал? Может быть, до него уже были какие-то наработки?
Действительно, конечно... Сколько за свои 35 лет жизни успел сделать святитель Иннокентий, и это с трудом постижимым умом. и действительно сложно с кем-то сравнить. Был человек действительно, с одной стороны, необычайно одаренный, с другой стороны, необычайно трудолюбивый. Ну и то, что некоторые мемуаристы пишут о том, что он спал по 4 часа в сутки, это очень похоже на истину, потому что мне действительно трудно себе представить, как человек, обремененный огромным количеством должностных обязанностей, потому что помимо того, что он был ректор духовной семинарии, у него еще была масса должностей, о которых долго и отдельно можно рассказывать, но действительно очень все занимало много времени, когда же у него оставалось еще время на науку. Как это можно было сделать? Ну, мы можем только предполагать, когда это было, потому что мы знаем, что это писалось по ночам, потому что днем найти время для научных занятий было невозможно. Что касается времени, за сколько, собственно, лет он это написал и что этому предшествовало. А здесь нужно напомнить, что в январе 1812 года, когда архимандрит, тогда еще игумен даже Иннокентий, приехал из Москвы в Санкт-Петербург, когда его вызвали для пополнения преподавательской корпорации Петербургской духовной академии, ему, собственно, и поручили преподавание в классах духовной академии церковной истории, которую до него преподавал святитель Филарет Дроздов, его хороший друг. Вот поэтому первое, с чего он начал преподавание, это, видимо, были как раз наработки святителя Филарета, который не предполагал, что он вот-вот передаст кому-то преподавание церковной истории, и, конечно, он как-то к этому готовился, как-то нарабатывал. Поэтому понятно, что свои лекции он писал как раз вот в первые, можно сказать, где-то года полтора пребывания в Петербурге, когда у него не было еще такой массы обязанностей, когда было время действительно готовиться к лекции. Плюс еще надо заметить, что так хорошо просто совпало, удобно, что архимандрит Иннокентий вскоре по приезду стал библиотекарем Петербургской духовной академии. Таким образом, он мог проводить в библиотеке время и по должности. Вот. И я думаю, что как раз 812-814 годы, время, когда он читал лекции первому курсу, первому набору духовной академии, это и было время, когда он собирал основной материал для своего будущего труда. Ну, а дальше дело обстояло как? В 814 году состоялся первый выпуск Петербургской духовной академии. Святитель Иннокентий передал преподавание церковной истории в академии одному из своих учеников по первому курсу, Иоакиму Кочетову. А ему начальство, комиссия духовных училищ, поручило на основе его лекций, курс которых он прочитал, составить труд, как тогда называли классическую книгу. Классическую, то есть предназначенную для преподавания в классах.
Учебник.
Учебник, да. Учебник для семинарий по всей России. И вот, соответственно, с августа, где-то с лета 814 года, он занялся переработкой своих лекций в учебник. Параллельно с этим над своими лекциями, над своим периодом работал святитель Филарет Дроздов, поскольку он преподавал церковно-библейскую историю, то есть историю Ветхого и Нового Завета, плюс первый век христианской уже истории, истории христианской церкви. Этот труд занял в общей сложности около 2 лет. Потому что только в июле 16 года архимандрит Иннокентий отправил своему, опять-таки, начальству академическому почитать уже готовые первые века, второй и третий века. И далее, последующие месяцы присылал, соответственно, на читку эти свои первые века. И за первый год, собственно, весь этот процесс до набора и корректуры включительно был завершен. И, собственно, вот дату, о которой мы сегодня говорим, это июль 817 года, когда был, ну, как бы сейчас сказали, подписан в печать первый том «Начертания церковной истории». И в последующие несколько месяцев он вышел. На этом эпопея, конечно, не закончилась. В марте 18 года, то есть через полгода с небольшим позже, также был подписан в печать уже второй том, второе отделение «Начертания церковной истории». И где-то весной 18 года уже труд был полностью издан. Опять-таки, работа святителя Иннокентия на этом закончилась, потому что тогда же уже было сразу явно, что нужно было второе издание, просто потому что первое уже разошлось, там было издано что-то около 2500 экземпляров, но, снова скажу, потребность была большая, потому что семинарий было много, порядка, ну, несколько десятков, скажем так, потому что я сейчас боюсь ошибиться с точной цифрой, и в каждой было, соответственно, много учеников, ну, что-то, говорит, это учебник, повторюсь. Вот. Ко второму изданию предполагалось труд переработать, потому что уже там выяснилось, что есть неточности, есть недочеты. Один из главных недостатков был тот, что в учебной программе просто не успевали пройти его, то есть требовалось чуть-чуть и сократить труд. И святитель Иннокентий даже уже в Пензе на смертном одре предполагал вернуться и пересмотреть этот свой труд сам, потому что он знал, что там нужно изменить, что там нужно улучшить. Ну, кончина не позволила это сделать, поэтому пересматривал уже его ученик, протоиерей Иоаким Кочетов, вскоре, через несколько месяцев после смерти. святителя Иннокентия. И, соответственно, вот второе исправленное уже не автором издание вышло в 821 году, и оно-то и стало стереотипным. И вплоть до восьмого и последнего издания 857 года уже оно выходило вот в редакции протоиерея Акима Кочетова, а первое издание, собственно, авторская, так скажем, редакция, она вообще была никому неизвестна, она, конечно, была, и она, конечно, не была уничтожена, но даже те, кто на рубеже 19-20 веков исследовал этот труд, писал о нем, и то они пользовались уже изданиями позднейшими.
То есть при жизни автора одно единственное издание, да. Переиздание да. Не было, не успел.
Да, просто не успел.
Когда ты работал над этим проектом, я знаю, что бывал во многих архивах и в других городах. Скажи, тебе попадались какие-нибудь уникальные документы, какие-нибудь редкие? Если да, какие именно, в чем их уникальность и как они тебе пригодились в работе?
Ну, если сразу, наверное, сузить вопрос именно не в целом работы над полным собранием творений, потому что это большая и другая, в общем-то, тема, если говорить о начертании церковной истории. Прежде всего, надо отметить, что в Пензе нет ни одного экземпляра этой книги, равно как и в Саратове, то есть в кафедральных городах святителя Иннокентия. Конечно, они тут были когда-то, потому что семинарии-то были, и в Пензенской, и Саратовской семинариях, естественно, учились по этому учебнику. Ну, вот так сложилось, что не дожили эти книги. И поэтому сейчас человек, который захочет познакомиться с этим трудом, в наших городах он ничего не сможет сделать. Насколько я знаю, в интернете оцифровано и выложено, по-моему, второе отделение, даже не оба отделения.
Не полностью.
Не полностью, да. Но это тоже уже позднейшее издание, поэтому первая главная задача, которая требовалась при подготовке, просто найти экземпляр, переснять его, набрать его, поскольку это объем довольно серьезный, это работа сложнее, чем кажется. Вот. Ну, а дальнейшее, естественно, требовалось работа, это корректура, исправление ошибок и опечаток, потому что их довольно-таки много. Конечно, мы не исправляем в тексте ошибки, так скажем, содержательные, потому что это все-таки авторский текст. Но элементарные опечатки, конечно, они должны быть просто исправлены, и тут никаких других вариантов нет. Вот, поэтому просто работа с текстом – это самое базовое, самое основное, но и то это требовалось определенное усилие, потому что, вот, в частности, мы переснимали экземпляры в библиотеке Петербургской духовной семинарии. Кстати, что символично, ректором, который и был когда-то святитель Иннокентий. Вот, следующий этап, который в общем и целом тоже уже завершен, это комментарий, потому что, конечно, эта книга при своем переиздании
ее не прочтешь.
Ее прочтешь, но это будет неправильно, потому что современный читатель все-таки должен получить представление и об ошибках, и о том, насколько далеко ушла церковно-историческая наука вперед. В самом тексте мы это исправить не можем, потому что это авторский текст, но прокомментировать и сказать, что автор считает вот так-то и так-то, а современная наука уже говорит о другом. Плюс автор пользуется устаревшими формами написания многих, например, имен собственных. И не всегда можно догадаться вообще, о каком историческом лице идет речь. И это все тоже, соответственно, нужно. То есть есть простые примеры. Например, сейчас принято написание имен пап. Их было несколько с именем Бонифаций, именно как Бонифаций, а святитель Иннокентий употребляет форму Ванифатий. Ну, это-то просто. Тут можно догадаться по аналогии. Вот, то есть Лодвиг у него это Кладовей. Ну, это простые примеры, которых можно догадаться, а есть некоторые особенные имена восточные, арабские, армянские, которые прошли через транскрипцию сначала через греческую, потом через французскую или немецкую, поскольку у него уже основные были источники теста книги историков европейских. И там уже, ну, просто не догадаешься.
То есть на практически самом деле, на каждом шагу ребусы, хотя бы касаясь только имен.
Даже имен.
А как это разгадывались такие ребусы?
Ну, ребусы разгадывались как? Если уж мы просто про имена речь зашла, если мы говорим про имена, ну, там же не только имя, там же какие-то факты связанные с ним, какие-то даты связанные с ним. Просто путем элементарного сопоставления находишь, кто это на самом деле
такой. То есть ты уже должен обладать определенными знаниями.
Да, и определенным знанием языков, скажу я, в том числе. Почему? Потому что очень много лиц, которых на русском языке вообще не писали никогда. Поэтому, благо, очень удобная в этом плане вещь интернет и очень удобная вещь электронные библиотеки. То есть оцифрованные, в основном, конечно, я повторюсь, немецкие, французские, английские книги. Некоторые еще, поскольку языком ученым Европе вплоть до XVIII века была латынь, латинские книги. О некоторых персонажах приходилось искать только там, потому что я точно знаю, на русском языке об этом человеке вообще никогда никто не писал. Возвращаясь к тому, насколько полная все-таки была картина истории церкви у святителя Иннокентия, с тех пор такой полный никто, собственно, и не делал. Поэтому некоторые имена его русскими, так скажем, последователями, церковными историками вообще и не изучались, и не упоминались.
Но, насколько мне известно, когда это издание вышло в свет, то были не только положительные отзывы, была и критика.
Само собой. И критика была в том числе и оправданная. Если говорить вообще о прижизненных отзывах, здесь их не так много было. Просто потому, что очень мало было кому делать отзывы. Потому что я снова скажу, что святитель Иннокентий был один из первых русских церковных историков. Тогда не было так целой отрасли науки, и, в общем-то, отзываться-то было, так скажем, некому. Вот, ну, если все же говорить об отзывах. Первый отзыв принадлежит святителю Филарету Московскому. Тогда он был епископом Ревельским, ректором Петербургской духовной академии. Он отозвался о труде святителя Иннокентия как о труде невременном. То есть он на будущее видел, что это долговечная книга, которая выдержала, как мы знаем, 8 изданий, и действительно на долгие-долгие годы вперед служила свою добрую службу духовным учебным заведениям. Собственно говоря, вот этому вот отзыву святителя Филарета Александр I пожаловал автору орден святого Владимира II степени. Я бы сказал, что очень высокую на тот момент государственную награду. Главным образом именно за этот труд. Отрицательный отзыв, наверное, следует привести в частной переписке архиепископ Евгений Болховитинов, будущий киевский митрополит, очень изурядный церковный историк, он вскользь назвал книгу «Превздорной и прижалкой».
Ой.
Я скажу, что, ну, во-первых, этот отзыв не для печати предназначался. Это в приятельской переписке, это чуть-чуть другое, что если бы он рецензию официальную такую написал. Во-вторых, о чем это? И почему это не так страшно, и почему после этих фраз не стоит сразу закрыть эту книгу и не открывать. Прежде всего, это отзыв о втором отделении, и в частности, об истории русской церкви. История русской церкви действительно дана довольно-таки поверхностно, с довольно-таки большим количеством ошибок, на которые указывал не только митрополит Евгений, но и другие авторы. А митрополит Евгений был прежде всего именно русским церковным историком. И, конечно, ему это резало глаз, и, конечно, он бы многое исправил и сделал лучше. Но, есть одно но, увы, митрополит Евгений сам подобного труда не создал. Он создал массу локальных трудов, более точных, с не таким количеством ошибок, местами вообще безукоризненных, ну, если вообще возможно, конечно, безукоризненные исторические труды, наверное, это вообще-то и невозможно. Вот. Но вот чего-то такого глобального он, в общем-то, не создал, хотя прожил долгую жизнь и сделал за нее очень много добрых дел. Вот. Поэтому зацикливаться на этой оценке я бы не стал. Вот. Но это отзывы, это не совсем рецензии, не совсем вот какой-то научный разбор. Если же говорить о действительно серьезном научном разборе, то это все уже было после смерти святителя Иннокентия. В 824 году немецкий научный журнал «Церковно-исторический архив» отозвался рецензией на книгу Иннокентия Пензенского. В принципе, наверное, если вдуматься, сам по себе факт достоин интереса, что немецкие церковные историки пишут о книге русского своего коллеги, написанной на русском языке, никогда не переводившейся на немецкий. Ну, я уже говорил, что немецкая церковная история вообще тогда как бы наука стояла, ну, намного выше, чем в России. В России ее история только начиналась, а в Германии уже насчитывала несколько веков. Поэтому тут, естественно, ну, что тут говорить. Они следили за новинками церковной историографии в других странах, не только в Германии, в частности, в России. Отзыв, я скажу, что, ну, благожелательный. Довольно-таки положительно. Они пишут, да, структура, конечно, сухая и схематичная, да, конечно, есть ошибки, конечно, желательно, чтобы больше было бы написано о протестантах, но это нормальное их желание, причем они справедливо пишут, потому что протестантов, между прочим, в Российской империи тоже много проживает, поэтому и в русской церковной истории хотелось бы, чтобы про них было больше. Вот, но в общем и целом оценка благожелательная. Отзыв, надо сказать, что на русский язык впервые перевели в начале этого года по моей просьбе коллеги Свято-Тихоновского гуманитарного университета. До этого этот отзыв вообще ни разу даже на русский не переводился за все 200 лет.
То есть никому не было интересно?
В общем говоря, да. В общем говоря, вот ученые немцы уже в 824 году заинтересовались трудом русского церковного историка, а в России как-то вот оно вот до сих пор было так, увы.
Увы и ах. А скажи, пожалуйста, судя по твоему рассказу сейчас, у автора начертания церковной истории, у святителя Иннокентия, было некое свое собственное видение истории Вселенской Церкви. Это так?
Я думаю, что да. Почему я говорю так осторожно? Потому что, хотя на самом деле вот могло сложиться впечатление, что кроме как немецких историков больше никто и не занимался этим трудом, нет, позже занимались, во второй половине 19-го, начале 20 века самые подробные отзывы оставили Карташов, Алексей Петрович Лебедев, Бриллиантов, видные русские церковные историки, богословы, они преимущественно говорили об этом труде в, ну, так скажем, его структуре, источниках, но в меньшей степени они говорили о философии истории, о видении автора. Поэтому здесь, когда я вот задумался над этим вопросом, по большому счету, я остался один на один с самим трудом, потому что об этом никто не писал. Никто не рассматривал не источники и структуру, а именно философию этого труда. И здесь, конечно, я себя несколько неловко чувствую, потому что я, конечно, могу ошибаться, и я не претендую на такую же истину, как то, что я могу сказать про источники или про структуру, потому что до меня уже много всего сказано.
Но право высказать эту мысль
да,
ты имеешь.
Да, право высказать
ты
у меня есть,
и
поскольку
собрание.
я все-таки, поскольку эту свою точку зрения представлял на семинаре филаретовском в Свято-Тихоновском гуманитарном университете и нашел понимание и некоторую поддержку, то я могу сказать уже какой-то минимальный отзыв и минимальное основание для того, чтобы его транслировать уже все-таки у меня есть. Так вот, я думаю, что несколько положений о взглядах Иннокентия Пенского на историю все-таки мы высказать можем. Хотя слог очень сжатый, хотя там одни факты и почти никаких авторских отступлений, тем не менее. Прежде всего, что касается цели изучения церковной истории. То есть, знать историю церкви для святителя Иннокентия – это не самоцель. Знать историю церкви нужно для того, чтобы видеть все примеры святых отцов, все примеры падения и ереси. В соответствии с этим выстраивать свой путь к спасению души. То есть, конечная цель – на положительных и отрицательных примерах совершенствоваться самому и идти верной дорогой, идти путем спасения. Вот это конечная цель. То есть наука не самоценная, не знание ради знания. Это важно, об этом уже писал, например, святитель Филарет Черниговский, тоже церковный историк, когда он говорил, что книга, я боюсь сейчас вот точно не смогу, но примерно процитирую, что дорогая в душеспасительном плане. То есть он писал о том же. Понимая, что здесь не суть, что отдельные факты ошибочны.
Вот оно, в пользу юношества, да?
Конечно. Но в пользу не только юношества, а, собственно, человек в любом возрасте, в каком он не захочет это прочитать.
Ну, лучше всего с юного начинать.
Да? Ну да, это само собой, но в принципе это одно. Второй и очень важный момент, который хотелось бы выделить, это отношение святителя к достоверности фактов. То есть он приводит, ну вот, чтобы не быть голословным, известнейший случай о том, что преподобный Антоний Римлянин, новгородский святой, перенесся из Рима в Новгород по воздуху. Понятно, что у любого скептически настроенного человека, может быть, научно складного ума, это как минимум вызовет скептическое отношение. И вот тут святитель Иннокентий ставит вопрос ребром, что можно сказать. То есть мы что, не верим? Допустим, житиям святых, просто потому что, ну, это противоречит законам физики. Так тогда он говорит, вот, например, в деяниях апостолов есть факт, где апостолы переносились из одного места в другое чудесным образом, вопреки законам физики. Ну, это священное писание, поэтому там мы должны верить, если мы христиане. А тут, поскольку это не священное писание, это там чети именей, то мы верить не обязаны. Ну, вот как-то молча сложилась такая точка зрения. Святитель Иннокентий пишет о том, что если мы верим в непрерывность правления Божия на земле, то мы должны верить в том, что Господь Бог может совершить чудо как в первом веке по Рождеству Христовом, так и в XII веке. И отрицать этот факт, относиться к нему скептически, сразу априорно ему не верить, просто потому что это не священное писание, а это жития святых, которые недостоверный источник, это довольно-таки опасная точка зрения. Речь не о том, чтобы верить всему, что написано в житиях святых, но о том, что допускать возможность сверхъестественных событий, в том числе в церковной истории средних веков, нового времени. Допускать это мы должны, потому что иначе мы усомнимся, что вот в первом веке было правление Божие на земле, а потом оно как бы закончилось, и дальше уже только законы физики. Вот. Вот это, мне кажется, очень важная и очень, на самом деле, тонкая грань, потому что если мы отрицаем эти чудеса, то мы становимся сугубо светскими, так скажем, историками, и цель получается у нас знание ради знания, факты ради фактов. Если же мы все принимаем на веру, то тут уже мы рискуем оказаться вообще по ту сторону от науки, потому что все-таки историк должен относиться к всем фактам и источникам скептически, иначе уже он не историк. И вот где-то по этой грани, как мне кажется, и хотел пройти святитель Иннокентий, как историк. Удалось ему это, не удалось? Ну, это вопрос, наверное, риторический, потому что здесь нет вот такого определения. Но и вот то, что он именно шел по этой грани, мы должны понимать, потому что иначе мы действительно рискуем его упрекать в слишком большой доверчивости, в некритическом отношении к источникам, хотя он очень критично относится к источникам, даже иногда к тем, которые принадлежат авторству святых отцов, он позволяет себе в них сомневаться, где он кажется ему, что это не очень вероятно. Но вот это вот понять, что не всему можно верить, но и не всему надо сразу не доверять. Вот это, мне кажется, очень важно.
Спасибо, Женя. Совсем немного времени остается до окончания нашей программы. Отойдем чуть-чуть в сторону от начертания церковной истории святителя Иннокентия Пензенского. Скажи, пожалуйста, над чем ты работаешь сейчас? Я имею в виду в плане подготовки к празднованию юбилея.
Что касается работы нашего научно-редакционного совета по изданию полного собрания творений Иннокентия Пензенского, я скажу, что фаза рабочая, нормальная. Если сказать, что она уже завершающая, это будет, конечно, еще неправда, но у нас все-таки еще и 2 года до юбилея остается. А тексты творений святителя Иннокентия, я думаю, в своей подавляющей массе уже выявлены, набраны, почти полностью обработаны. Дело в основном сейчас за комментарием, за уже окончательной подготовкой их к тому, чтобы отправить в печать. Что касается начертания церковной истории, которое, собственно, должно занять 4 тома собрания творений, сейчас идет корректировка латинских текстов, потому что, конечно, это не я сам не рискнул себя взять, тоже помогают нам коллеги из Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Корректируем сноски на источники, потому что там есть опечатки, есть ошибки, конечно, их хочется исправить, хочется, чтобы современный читатель уже получил этот труд, изданный по всем современным научным требованиям.
Всеобъемлющий труд.
Да, это всеобъемлющий труд, который сейчас уже он не будет восприниматься как вот такой новаторский, как вот такой научно, безусловно, ценный. Но это, снова я скажу, памятник русской духовной школы. И творение, в общем-то, человека, который прославлен в лике святых. То и другое накладывает ответственность, чтобы это издать действительно хорошо и действительно как надо. Ну, а что касается последующих томов, конечно, еще это чуть-чуть подальше, это последующие годы. Но тоже я скажу, комментируем, выявляем, если не сохранился, как в случае с письмами, как правило, оригиналы, соответственно, наиболее близкую к авторской редакции. Работы много, работа идет, параллельно с этим идет работа и приближается к завершению по созданию полного подробного жизнеописания святителя Иннокентия, потому что тоже все предыдущие жизнеописания, они были неплохие, они были очень короткие. А сейчас уже мы понимаем, что такая фигура, которая действительно значимая фигура в истории русской церкви в целом, далеко не только Пензенской епархии, даже, наверное, для русской церкви он, может быть, и больше сделал, чем для Пензенской епархии, если чисто вот по историческому.
Не, ну одно то, что он первый судить. Пензенский святой наш.
Безусловно, нет. То, что равных ему по значению в истории не было вообще на Пензенской кафедре, это-то никем и не оспаривается, это само собой. Но просто масштаб его личности, они действительно далеко выходят за пределы Пензы, и поэтому, конечно, хочется, чтобы спустя 200 лет после кончины уже появилось не только подробное издание его трудов, но и подробное описание его жизни.
Ну что ж, спасибо, Женя. Я желаю удачи на этом поприще и тебе, и всему редакционно-издательскому совету. И мне остается только напомнить, что вы слушали интервью секретаря научно-редакционного совета по подготовке к изданию полного собрания творения святителя Иннокентия Пензенского журналиста-краеведа Евгения Белохвостикова. А эту программу для вас подготовили и провели Юлия Шевырева и Нелли Павлова. Всего доброго. мир православия.